Вернувшись в участок, Ваймс в развалку подошел к шкафу с уликами и утерянным имуществом. На нем висел большой замок, который, впрочем, никогда не запирался. Вскоре он нашел, что искал. Непопулярный коп должен думать наперед, а он намеревался быть непопулярным. Поскольку было время ужина, он перекусил и выпил кружку густого коричневого какао, на котором держалась вся ночная стража, а затем взял Сэма с собой к арестантскому фургону. Ему было интересно, какими картами будет играть стража, и он ничуть не удивился, обнаружив, что они прибегли к старинной уловке строго подчиняться приказам, выполняя их с буквальной и злорадной точностью. Первое, что он увидел, были младший капрал Коркинс и констебль Ваткинс, ожидавшие фургона с четырьмя полуночниками. Кое-кто из них протестовал, кто-то угрюмо молчал.
«Четверо, сэр», — доложил Коркинс, салютуя как по учебнику. «Мы всех задержали, всех записали. Вот в эту книжечку, которую я вам вручаю в указанное время, сэр».
«Отличная работа, младший капрал», — сухо похвалил Ваймс, беря бумаги, расписываясь в одном экземпляре и возвращая их Коркинсу. «Получите отпуск на Рождество и передадите от меня привет вашей бабушке. Помоги им, Сэм».
«У нас обычно за целый круг набиралось всего четверо или пятеро, сэр», — прошептал Сэм, когда они отъехали. «Что будем делать?»
«Сделаем несколько ходок», — ответил Ваймс.
«Но ведь парни просто морочили нам... я... голову, сэр. Они просто издевались».
— Комендантский час наступил, — сказал Ваймс. — Таков закон. Капрал Колон и констебль Кукол ждали на посту с тремя нарушителями. Среди них оказалась мисс Лада. Ваймс передал поводья Сэму и спрыгнул, чтобы открыть дверцу фургона и опустить лесенку. — Жаль видеть вас здесь, мисс, — сказал он.
— Очевидно, некий новый сержант набивает себе цену, — сказал Рози ледяным голосом.
Она надменно отвергла протянутую им руку и вскочила в фургон. Ваймс сообразил, что в оставшейся двойке задержанных была еще одна женщина. Она была ниже ростом, чем Рози, и окинула его взглядом, полным рафинированного, концентрированного презрения. Она держала огромную корзину для рукоделия. Ваймс машинально взял ее, чтобы помочь даме подняться по лестнице.
«Мне жаль, мисс», — начал он.
«Руки прочь!»
Она вырвала у него корзину и ринулась в темноту фургона.
«Прошу прощения», — произнес Ваймс.
«Это мисс Батист», —
подала голос Рози, сидя на скамье внутри фургона.
«Она белошвейка».
«Я так понял».
«Белошвейка», — говорю,
— повторила с нажимом мисс Лада.
«С иголками и нитками. А еще навязать мастерица. Крючком».
«Это какая-то особая», — начал Ваймс.
«Вязание крючком — это вид рукоделия», — сказал мисс Батист из мрака фургона. «Странно, что вы этого не знаете».
«Хотите сказать, что она настоящая?»
Но Рози с грохотом захлопнула железную дверцу.
«Вези уже», —
велела она.
«И когда я снова тебя увижу, Джон Киль, у нас с тобой будет разговор».
Из темноты внутри фургона послышалось хихиканье, а затем визг. Визгу непосредственно предшествовал хруст. Это острый каблук вонзился в чей-то подъем. Ваймс подписал засаленный бланк и вернул его с каменным выражением на лице, заставившим Колонна порядком встревожиться.
— Куда теперь, сержант?
— спросил Сэм, едва они отъехали.
— На цепную, — сказал Ваймс.
Позади послышался испуганный ропот арестантов.
— Так нельзя,
— пробормотал Сэм.
— Мы играем по правилам, — ответил Ваймс. — Ты должен зарубить на носу, почему у нас существуют правила. Младший констебль. И не таращи на меня глаза. Кто только не пучил на меня глаза, были среди них настоящие умельцы. А у тебя вид такой, словно ты до смерти хочешь в сортир.
Ладно, пусть так. Но все знают, что они пытают людей.
Правда? А почему никто об этом ничего не сказал до сих пор?
Потому что они пытают людей.
Ага. Ну, я хотя бы начал постигать основы социальной динамики, мысленно отметил Ваймс.
Угрюмое молчание воцарилось на заднем сиденье, и фургон загрохотал по улицам. От Ваймса, однако, не укрылся шепот у него за спиной. На общем фоне чуть выделялся голос Рози, шипевший:
«Он не возьмет. Поставлю что угодно».
Несколькими секундами позже мужской голос, охрипший сперва от возлияния, сейчас уже от страха, сжимавшего его мочевой пузырь, произнес.
Сержант, мы подумали, что $5 будет довольно, а?
— Я так не думаю, сэр, — ответил Ваймс, не сводя глаз с мокрой мостовой.
За спиной зашептались еще яростнее. А потом голос сказал.
— У меня есть еще красивый золотой перстень.
— Рад за вас, сэр, — ответил Ваймс. — У всех должно быть что-то красивое.
Он похлопал по карману, нащупывая серебряный портсигар, и на миг почувствовал скорее гнев, чем отчаяние. А потом печаль одолела гнев. Будущее было, должно было быть. Он его помнил. Но оно существовало только в воспоминаниях, хрупких, словно отражения в мыльном пузыре и лопающихся даже еще быстрее.
Я мог бы, наверное, прибавить...
— Если вы попытаетесь предложить мне взятку еще раз, сэр, — сказал Ваймс, когда фургон повернул на цепную улицу. — Я лично вам врежу, предупреждаю.
— Наверное, есть какой-нибудь другой спо... —
начала Рози Лада, когда замаячили фонари участка на цепной улице.
— И бутербродов или еще чего-нибудь нам тоже лучше не предлагать, — ответил Ваймс и услышал, как кто-то позади него ахнул. — Заткнитесь-ка все там.
Он остановил Мэрилин, спрыгнул и вытащил из-под сиденья планшет.
— 7 для вас, — сообщил он стражнику, прохлаждавшемуся у входа. — Ну и, — ответил охранник, — открывай, и мы заберем их раз так.
— Хорошо, — сказал Ваймс, пролистав бумаги. — Без проблем. Он протянул ему планшет. — Только распишитесь вот тут. Собеседник отшатнулся, словно Ваймс протягивал ему змею.
— В каком это смысле распишитесь? Выгружай их!
— Подпись поставьте. — пробубнил Ваймс деревянным голосом. — Таковы правила. Задержанные перемещаются из одного места заключения в другое, и вы обязаны расписаться в получении. Я дорожу своей работой, поэтому должен получить от вас подпись.
— Твоя работа и плевка не стоит!
— прорычал стражник, хватая планшет. Он тупо уставился на него, а Ваймс услужливо протянул ему карандаш.
— Если вам нужна помощь, чтобы разобрать трудные буквы, только скажите.
Стражник с рычанием нацарапал что-то на бумаге и сунул ее Ваймсу.
— Теперь открывай, будь любезен.
— Обязательно. — Ваймс заглянул в бумаги. — Но сперва я хотел бы видеть ваше удостоверение личности. Спасибо.
— Чего?
— Поймите, это не я придумал, — сказал Ваймс. — Но если я вернусь и покажу моему капитану этот листок бумаги, и он спросит меня... — Ва... Киль... Откуда ты знаешь, что он на самом деле Генри Хомяк? Я буду слегка сбит с толку. Может, даже ошарашен.
Слушай, мы не расписываемся за арестантов.
Мы расписываемся, Генри. Нет подписи, нет арестантов.
И вы помешаете нам их забрать?
Спросил Генри Хомяк, делая несколько шагов вперед.
Если ваша рука коснется дверцы, предупредил Ваймс, то я...
— Что? Отрубишь ее?
— Я вас арестую, — сказал Ваймс. — Для начала за препятствие правосудию. А как доберемся до участка, еще какое-нибудь обвинение подгоним.
— Арестуешь меня? Ну, я полицейский, такой же, как и вы.
— Опять неверно, — сказал Ваймс.
— Что за проблема здесь?
— спросил чей-то голос. В свете фонаря показалась невысокая, сухонькая фигурка. Генри Хомяк отступил на шаг и застыл в подобострастной позе.
— Офицер не хочет передавать задержанных за нарушение комендантского часа, сэр,
— наябедничал он.
— И это тот самый офицер?
— спросил коротышка, как-то странно бочком подбираясь к Ваймсу.
— Да, сэр.
Ваймс почувствовал, как его изучает холодный взгляд ручной крысы. Глазки-буравчики на бледном лице смотрели пронзительно со скрытой враждебностью.
— А,
— сказал коротышка, открывая крошечную жестянку и отправляя в рот зеленую постилку от кашля.
— Вы не Киль Ли? — Совершенно случайно. — Я вас наслышан?
Голос этого человека был таким же неуверенным, как и его походка. Паузы все время оказывались не в тех местах.
Слухи быстро расходятся, сэр.
— Обычно принято отдавать честь, сержант.
— Не вижу, чему салютовать, сэр, — сказал Ваймс.
Верно подмечено, верно подмечено. Вы человек новый, разумеется. Но видите ли, мы из партикулярных. Часто считаем необходимым носить цивильную одежду.
Прорезиненные фартуки, к примеру, насколько я помню, подумал Ваймс. А вслух сказал: «Да, сэр».
Это был отличный ответ.
Он мог иметь десяток самых разнообразных значений или не иметь вовсе. Просто междометие, пока собеседник не скажет что-нибудь еще.
«Я капитан Свинг»,
— сказал коротышка.
«Сыщу тебя, Свинг. Если имя кажется вам забавным, прошу смехнитесь. И забудем о нем. Можете не салютовать».
Ваймс отсалютовал. Уголки рта Свинга чуть дрогнули на мгновение.
«Хорошо. Ваша первая ночь в фургоне? Для задержанных, сержант?»
«Сэр».
«И вы прибыли сюда так рано? И с полной загрузкой? Можно взглянуть на ваших пассажиров?»
Он посмотрел сквозь решетку.
«А, да. Добрый вечер, мисс Лада. И ваша коллега, я вижу, я работаю крючком. И, судя по всему, припозднившиеся гуляки. Так-так».
Свинка отошел от фургона.
«Ну что за проказники и ваши стражники? Честное слово. В самом деле прошли с частым гребнем по улицам. Любят они шутки шутить, сержант».
Свинк взялся за ручку дверцы фургона, и тут послышался тихий звук, который, тем не менее, был подобен раскату грома в повисшей тишине. Шелест клинка, слегка шевельнувшегося в ножнах. Свинк замер на мгновение, а затем осторожно сунул постилку в рот.
«Понятно. Думаю, что, пожалуй, эту мелкую рыбку можно выпустить в воду. Не правда ли, сержант? Мы же не станем шутить с законом. Гоните их в шею, гоните их в шею».
«Да, сэр».
«Но одну минуту, пожалуйста. Сержант, простите мне мое маленькое хобби».
«Сэр». Свинк полез в карман своего чересчур длинного пальто и вытащил оттуда очень большой стальной кронциркуль. Ваймс невольно вздрогнул, когда тот растворился, чтобы измерить ширину его головы, носа и расстояние между бровей. Затем металлическая линейка прижалась к его уху. Проделывая все это, Свинк не переставал что-то бубнить себе под нос. Затем защелкнул кронциркуль и спрятал в карман.
«Должен вас поздравить, сержант», — сказал он, — «с успешным преодолением враждебных пороков. Знаете ли вы, что у вас взгляд серийного убийцы? Я никогда не ошибаюсь в данных вопросах».
«Никак нет, сэр. Не знал ничего такого. Буду стараться держать глаза поближе друг к другу», — пообещал Ваймс.
Свинк не улыбнулся даже краями губ.
«Тем не менее, я уверен, что когда вы освоитесь, то поладите с... ага, с капралом Хомяком. Станете с ним... не разлей вода».
«Не разлей вода, да, сэр».
«Не смею больше задерживать вас, сержант Киль».
Ваймс козырнул. Свинк кивнул, развернулся одним движением, словно на шарнирах, и зашагал в участок. Вернее сказать, юркнул, — заметил Ваймс. Двигался этот человек так же, как и говорил, удивительно резко меняя скорость передвижения, будто на заводных пружинах. Когда он шевелил рукой, первые несколько дюймов она была размытым пятном, а затем плавно двигалась по инерции, пока не соединялась с намеченной целью. Предложения состояли из рывков и пауз. Для этого человека ритма не существовало. Не обращая внимания на обозленного капрала, Ваймс вскочил на козлы фургона.
«Поворачивай назад, младший констебль», — велел он. «Доброй ночи, Генри».
Сэм дождался, пока колеса загремели по булыжной мостовой, а потом повернулся к Ваймсу с круглыми от удивления глазами.
«Вы впрямь могли бы его рубануть, да? Вы правда сделали бы это, сержант?»
«Смотри на дорогу, младший констебль».
«Это же был капитан Свинк. И когда вы попросили того мужика доказать, что он и вправду Генри Хомяк, я чуть не лопнул. Знаете, почему они никогда не расписываются, сержант? Потому что если хоть на каком-то клочке бумаги будет сказано, что они кого-то арестовали, а потом кто-то решит выяснить,
просто вези нас молча, младший констебль».
Но юноша-то был прав. По какой-то причине непоминаемые одновременно обожали бумаги и боялись их. Сами-то они, несомненно, производили множество документов, однако не любили фигурировать в документах других людей. Это их тревожило.
«Не могу поверить, что нам это сошло с рук, сержант».
«А может, и не сошло», — думал Ваймс.
Но Свингу в настоящий момент есть о чем беспокоиться. Ему сейчас определенно не до упертого сержанта. Он повернулся и стукнул по решетке. «Леди, джентльмен, извините за неудобство, но, оказывается, непоминаемое сегодня не принимает. Похоже, нам придется учинить допрос самостоятельно. Мы в допросах не слишком поднаторели, так что, надеюсь, все сделаем правильно. Теперь слушайте внимательно. Имеются ли среди вас настоящие заговорщики, задумавшие свержение правительства?»
В фургоне воцарилась потрясенная тишина.
«Ладно, ладно», — сказал Ваймс. «Я не могу провести с вами всю ночь. Кто-то желает свергнуть лорда Ветруна с применением силы?»
«Ну, нет»,
— послышался голос мисс Лады. «Или с применением крючка?»
«Я все слышу»,
— резко сказал другой женский голос. «Никто?» «Жаль», — сказал Ваймс. «Что ж, как по мне, вполне достаточно. Младший констебль, а вам?»
«Мне тоже, сержант».
«Что ж, в таком случае мы высадим вас на обратном пути, и мой милейший помощник, младший констебль Ваймс, возьмет с каждого по $0.50 за транспортные услуги и выдаст вам квитанцию. Спасибо за то, что путешествовали вместе с нами, и мы надеемся, что вы снова выберете наш арестантский фургон для всех своих будущих нарушений комендантского часа». Ваймс слышал потрясенное перешептывание за спиной. В нынешние времена такого еще не бывало.
«Сержант!» — окликнул его младший констебль Ваймс. «Что?» «А у вас правда взгляд серийного убийцы?»
«Ага. Только я оставил его в кармане другого костюма».
«Ха!»
Какое-то время Сэм молчал, а потом снова заговорил, и, казалось, какая-то мысль не дает ему покоя.
«Сержант, а сержант?»
«Да, парень».
«А что такое бутерброд, сержант?»
«Бутерброд? Это хлеб с маслом. Разве тебе мама никогда бутербродов не готовила?»
«Готовила, сержант». «Сержант!»
«Что, парень?»
«Мне кажется, что бутерброд означает еще что-то, сержант», — хихикнул Сэм. «Что-то очень неприличное».
«Век живи, век учись, младший констебль».
Они въехали во двор своего участка 10 минут спустя. И к тому времени Ваймс это знал, новая сплетня уже разлетелась по городу. Юный Сэм шепотом поведал сослуживцам подробности, пока задержанные вылезали из фургона. А таких сплетников, как копы, надо еще поискать. Они недолюбливали непоминаемых. Как все мелкие преступники, стражники гордились тем, что есть глубины, в которые они никогда не нырнут. Всем надо, чтобы был на свете кто-то еще хуже, чем они. Даже земляным червякам.